грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте, Франция, как, впрочем, и вся Европа, получили повод для осмысления нынешней ситуации на континенте. Это итоги муниципальных выборов во Франции, которые прошли в воскресенье. На них правые и крайне правые победили действующих, находящихся у власти социалистов. Это закончилось отставкой правительства Жан-Марка Эйро. И итоги муниципальных выборов во Франции мы сегодня обсуждаем с журналистами Михаилом Гофманом в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И Семеном Мирским, обозревателем Радио Свобода. Он находится на прямой связи с нами в Париже. Давайте Семену зададим вопрос. Семен, чем вы объясняете такие сенсационные итоги муниципальных выборов во Франции? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Объяснений много, но если говорить о главных, то я бы назвал два основных фактора. Это количество безработных, цифра, находящаяся в непреклонном росте сегодня, это порядка 9,8% от общего числа трудоспособного населения Франции, а в абсолютных цифрах более 3 миллионов человек. А уменьшающиеся темпы роста промышленной продукции и, быть может, главный и основной фактор – это неимоверно низкая популярность президента Франции Франсуа Олланда, выбранного, как мы помним, в 2012 году. Вот я думаю, что этих факторов вполне достаточно, чтобы объяснить крайне низкие показатели находящихся у власти социалистов и их союзников, в частности, партию экологического охраны окружающей среды. Ну и по закону качелей, если правящие партии теряют вес и влияние, то соответствующим образом набирает силу оппозиция и те, которые находятся в непримиримом противостоянии в отношении социалистов. И здесь, конечно, необходимо говорить о колоссальном невиданном в истории Пятой Французской Республики успехе крайне правой партии «Национальный фронт», которую возглавляет харизматическая, очень хорошо использующая в своих целях масс-медиа дочь основателя партии Жана Мари Ле Пена, Марин Ле Пен. Вот, по-моему, основные причины такого результата выборов, Владимир.
Спасибо, Семен. Да, давайте дадим слово Михаилу. Как, Паша, Михаил, это такая тенденция в целом по всей Европе или Франция как-то
в авангарде ее? Да, во Франции в первую очередь, конечно, мы должны говорить о неудаче социалистического правительства, о его низкой популярности и о том, что правительство ничего не сделало из обещанного и показало себя неспособным. Причем это говорят сейчас во Франции и правые, и социалисты. Ну, кроме этого, мы можем сказать еще о французской экономике, которая, как говорят финансисты, достигла локального дна в этом году и ударилась об него. Все боялись повторения Греции. Французская экономика сильно зарегулирована, трудовое законодательство очень негибкое. Невозможно, например, уволить плохо работающего сотрудника. Значит, и из-за того, что боялись повторения греческих событий, достаточно сильно упали французские акции и облигации. Настолько, что сейчас они сильно уценены, даже акции, например, такого гиганта, как Мишлен, стоят дешевле своей реальной стоимости, и из-за этого в этом году французский рынок акций пошел вверх, он немножко отыграет, как считают экономисты, но, естественно, не до конца. А прошлый год был годом тяжелых неудач для французской экономики. Вот. В то же время я бы не переоценивал победу крайне правых, победу Национального фронта. Потому что мы можем вспомнить 2002 год, когда на президентских выборах отец Марин Ле Пен занял второе место.
Вышел во второй тур?
Да, вышел во второй тур, занял второе место и во втором туре уже проиграл Жаку Шираку.
Давайте послушаем мнение патриарха франковедения, политолога Юрия Рубинского, руководителя Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он выделил основные обстоятельства, повлиявшие на исход выборов.
Кризиса 2008 года французская экономика, так сказать, стагнирует или даже в рецессии. И пробудить ее к жизни, темпы роста, им не удалось. В этих условиях, значит, безработица достигла, значит, превысила там 10% самодеятельного населения. Если брать, ну, 3 миллиона 300 тысяч безработных уже, так сказать, полностью лишенных работы, 5,5, если брать, так сказать, даже частично безработных и так далее, вот это все, конечно, было... как бы их упрекали в ответственности за то, что они сдержали свои обещания, когда в 2012 году избирался нынешний президент и парламент. И вторая сторона дела. Надо сказать, что не только оказались обманутыми ожидания французов в смысле результатов экономических и социальных пребывания социалистов, но все их реформы проводились ушедшим уже сейчас правительством и самим президентом, я бы сказал, неубедительным и иногда даже противоречивым и контрпродуктивным способом. Дело в том, что вот премьеру и самому президенту не удавалось как бы установить контакт с общественностью, чтобы убедить в том, что у страны есть достаточно четкие ориентиры на будущее, что она, так сказать, идет в правильном направлении.
Семену Мирскому вопрос. Вот, Семен, вы сами живете в Париже. Чем объясняете успех все-таки Ан Идальго на выборах мэра столицы Франции? Вам слово.
Успех Ан Идальго объясняется, в первую очередь, по-моему, ее весьма такой неординарной личностью. Вы знаете, что в политике, скажем, внешний вид, красота женщины, обаяние, то, что очень хорошо проходит с экрана телевизора, играет не меньшую роль, чем, скажем, четкость политической платформы. Ан Идальго красивая, динамичная, интеллигентная женщина, имеющая очень хороший послужной список. Она несколько лет была заместителем мэра Парижа, весьма популярного Бертрана де Ланоэ. И вторая причина, скажем, историческая. Во Франции, как и в большинстве больших французских городов, во Франции не очень много французских больших городов, учитывая централизацию, что Париж, в общем, всему голова. Электорат, как правило, электорат левый. Как правило, я подчеркиваю. И еще один момент, который сыграл на руку и определил победу Ан Идальго над ее очень сильной, опять же, соперницей Натали Костюшко-Моризе, это весьма специфическая система выбора мэра Парижа. Система единственная в своем роде, не имеющая, как ни странно, ничего общего с общей, принятой во Франции, системой муниципальных выборов, вот, которые завершились в прошлое воскресенье. Выборы проходят по округам. Париж, как известно, состоит из 20 округов, и в каждом округе выбираются будущие избиратели мэра города Парижа, Большого Парижа. И в этом отношении, как иронически замечают обозреватели, система выборов мэра Парижа больше всего напоминает систему выбора американского президента. Как мы знаем, в Америке выбирают выборы не прямые, а выбирают выборщиков, которые, в свою очередь, как мы знаем, выбирают президента. Но я вернусь к тому, что я уже сказал, для того, чтобы как бы усилить акцент на вот этом моменте. Очень важный момент личного обаяния персоны, что, кстати, объясняет неудачу, катастрофические результаты Франсуа Олланда, который, как считает большинство людей, наблюдающих Олланда в действии, именно этого обаяния полностью лишен. Ну и, как я уже сказал, хороший послужной список Ан Идальго. Я бы использовал момент, чтобы подчеркнуть такой очень интересный, неординарный момент. Как Ан Идальго, так и назначенный только что премьер-министром Мануэль Вальс родились не во Франции. Оба они родились уроженцы Испании. Мануэль Вальс родился в Барселоне, а Ан Идальго родилась в испанском городе Сан-Фернандо. Так что вот двое из самых видных политиков Франции сегодня – испанцы.
Давайте послушаем Юрия Рубинского, который считает, что выборы отразили кризис французской модели экономики.
Нынешние выборы есть признак не просто там экономического кризиса или социального, это признак институционального кризиса существующей системы, то, что называется французской модели, построенной в частности на очень продвинутой системе социальной защиты. Она оказалась стране не по карману. В каком-то смысле. И результатом чего было значительное снижение конкурентоспособности французских товаров на мировых рынках. Сам факт, что с 2004 года французский торговый баланс Франции сводится с крупным дефицитом. Порядка 60-70 миллиардов евро в год, когда в Германии в прошлом году было 200 миллиардов актива. Это говорил, о чем говорил? То, что Франция, сегодняшняя Франция, она под угрозой того, чтобы перейти, как говорится, в Европе во вторую лигу. И это французам переживалось очень болезненно. И не только левыми.
Михаил Гухман, вопрос. Какие бы вы привели примеры парадоксальных или сенсационных результатов в городах и регионах, традиционно голосующих или за левых, или за правых во Франции?
Например, левые взяли, если так можно сказать, Авиньон, который до этого был у правых. Они взяли, выиграли выборы в городе Лурд, известном своими чудесами. Но, скажем, проиграли Тулузу, которая всегда была... была, скажем так, у них. Гренобль левые проиграли зеленым. Одни левые проиграли другим левым. Я бы добавил, кстати, по поводу Анны Дальго. Она при непопулярности левого президента, социалистического президента Оланда, крайне популярен мэр Парижа Делануэ. Бертран Делануэ, бывший мэр Парижа, который сам отказался баллотироваться. Он устал быть мэром, он хочет уйти на покой. Хотя французы многие хотят его видеть, например, если судить по опросам, в составе кабинета министров. А Ан Идальго работала с ним с самого начала. Она была близким к нему человеком, и инициатива ее выдвижение была поддержана мэром Парижа Бертраном Делануэ. Поэтому успех Анны Дальго во многом обусловлен как раз помощью и поддержкой популярного, в том числе и у левых, и у правых, мэра города. И даже вот, несмотря на то, что прошедший год был ознаменован огромными манифестациями в Париже против гей-браков, тем не менее кандидат правых Натали Костюшко, Она высказывалась в том смысле, что она не имеет ничего против таких браков, за что была подвергнута обструкции части своих избирателей. Но это Париж, это не вся Франция.
Юрий Рубинский отмечает глубокий пессимизм, поразивший французское общество.
Сейчас не только социологи и политологи обращают на это внимание, но просто широкие круги там, мыслящих людей обращают внимание на крайний пессимизм французов, который зашкаливает по сравнению с любой европейской страной, хотя положение во Франции, так сказать, гораздо все-таки лучше, чем в той же Испании, Италии, Португалии или тем более Греции. Тем не менее, вот такой распространенный очень пессимизм, французы, которые считали всегда свою страну, так сказать, светочем и демократии, и прав человека, и культуры, и так далее, они сейчас переживают такой, я бы сказал, психологический срыв определенный. Распространено мнение о том, что дети будут жить хуже, чем родители, что их перспективы социального продвижения ниже. И все это вместе взятое создало такую психодраму определенную. И политическое выражение – это вот последние выборы. То есть они, я бы сказал, что они относятся не только к, именно к поражению самой соцпартии. Это не только политический феномен, это феномен общества. И французская модель, в общем, важная для европейской модели в целом, рыночной экономики, социальной рыночной экономики, она оказалась менее конкурентоспособна, чем та же германская, например.
Вопрос Семену Мирскому. В среду Мануэль Вальс намерен объявить новый состав кабинета министров. Как вы считаете, насколько он будет новым по составу, и какие изъяны прежнего правительства следует ему учесть? Вам слово, Семен.
Ну, я думаю, что можно без риска серьезной ошибки сказать, что во главе с Мануэлем Вальсом, известным своим динамизмом, известным своей ненавистью к полумерам, новое правительство Франции будет более активным и более дееспособным, чем правительство во главе с Жаном Марком Эро, которого местные карикатуристы, как правило, изображали в виде человека, спящего глубоким сном во время заседания кабинета министров. Действительно, злые языки утверждают, что Франсуа Олланд назначил премьер-министром именно Жана Марка Эро, потому что он не рисковал оказаться в его тени. Жан Марк Эро – персона достаточно пассивная, и Эммануэль Вальс в этом отношении полная ему противоположность. Пока еще не знаем, кто будет, скажем, кто займет место Эммануэля Вальса, который в правительстве Жана Марка Эро был, как мы знаем, министр внутренних дел, очень важный пост, ключевой, можно сказать, правительство Франции. Напомню, что бывший президент Франции Никола Саркози до своего выбора на пост президента занимал именно этот пост, пост министра внутренних дел. В своем обращении к народу, в котором он уведомил о назначении Мануэля Вальса новым премьер-министром, Франсуа Олланд сказал, что новое правительство будет правительством борьбы, будет правительством боевым. Ну, тем самым он, как мы понимаем, отмежевался от Жана Марка Эро, и иного выхода у него не было, потому что все показатели популярности, точнее, непопулярности президента были побиты. И здесь попутно, поскольку я говорил, что критерием назначения бывшего премьер-министра было желание Олланда, человека, скорее всего, в себе крайне неуверенного, его нежелание оказаться в тени премьер-министра, в период правления Мануэля Вальса это бесспорно изменится, потому что Мануэль Вальс деятель очень неординарный и очень по-своему оригинальный. Вот я бы сказал, что основное назначение, основной вектор деятельности нового правительства Франции во главе с Мануэлем Вальсом, это будет все-таки политический и экономический активизм. И, кстати, я с вниманием слушал то, что анализ Юрия Рубинского. Я бы не спешил согласиться с тем, что причиной всему экономический спад. В конечном итоге спад или кризис 2008 года отразился на всех странах. А сегодня, если считать, что мировой экономический кризис начался в Соединенных Штатах, вспомним кризис и крах банка Lehman Brothers, который потом отразился и повлиял в планетарном масштабе. Сегодня показатели американской экономики идут вверх. И я думаю, что недалек день, когда эта тенденция перетянется и на Европу. Поэтому экономический спад можно считать явлением приходящим. В чем я бы согласился с Юрием Рубинским, это его констатация факта крайнего пессимизма французов. Ну и в этом отношении мне кажется, что верный человек на нужном месте, Мануэль Вальс, в качестве нового премьер-министра Франции, может и эту, скажем, ситуацию в какой-то степени переломить.
Спасибо. Юрий Рубинский не считает главным победителем выборов Национальный фронт Марин Ле Пен.
Главным все-таки победителем в этой на муниципальных выборах, безусловно, явился прямой конкурент в социалистов, главный конкурент в борьбе за власть, справоцентристский союз за народное движение, партию, которую раньше возглавлял бы прежний президент Саркози. Ну, надо сказать, что там еще неизвестно, кто будет эту партию возглавлять в 2017 году. Саркози, видимо, твердо намерен брать реванш сам, но у него есть много соперников, там были внутренние большие очень склоки в руководстве этой партии. Тем не менее, она вот получила основной выигрыш от поражения социалистов. Так что взяла реванш над ними по сравнению с предыдущими выборами аналогичного уровня и даже последними национальными.
Михаил Гохман, вопрос. Как вы считаете, можно ли считать это таким окончательным реваншем, который сулит будущее партии Саркози?
Нет, конечно. Я думаю, что ближайшее будущее покажет. Причем очень многое зависит от нового премьер-министра. Тут было правильно сказано, что он достаточно динамичный, очень сильный и пользуется уважением как среди левых, так и среди правых. И пользуется уважением именно из-за своей республиканской позиции. Он считает, что если закон есть, то он должен исполняться всеми, и он одинаков для всех. Ну вот, в частности, его критиковали крайне левые за высылку цыган, за депортацию из Франции. Он на это достаточно четко дал понять, что закон един для всех, кто находится на территории Франции, независимо от их национальности. Он достаточно сильный, повторюсь, и очень динамичный политик с достаточно серьезными амбициями. При этом надо сказать, что гражданство французское он получил в 21 год. Как было уже сказано, он родился в Барселоне, и гражданином Франции он стал в 21 год.
Давайте послушаем Юрия Рубинского, который постоянно подчеркивает протестный характер голосования.
Это протестное голосование. Те, кто голосовал за Национальный фронт вообще, и сейчас особенно, это наименее экономически обеспеченные слои населения, безусловно. На крайне правый фланг переметнулись многие избиратели, которые когда-то голосовали за коммунистов. Это совершенно очевидно, особенно в Парижском районе. И в этих условиях, значит, что сделала нынешний лидер Национального фронта Марин Ле Пен, вот с тех пор, когда она пришла на смену своему отцу? Она, как говорят французы, сняла демонизацию Нацфронта как ультраправой и чуть ли не на фашистской партии. То есть она смикшировала те элементы, такие действительно скандальные, умышленно провокационные, которые систематически, так сказать, допускал ее отец, такие российские, ксенофобские, антисемитские высказывания и так далее. И она дополнила обычный, что ли, арсенал Национального фронта, то есть критика нелегальной иммиграции, вообще иммиграции, критика Европейского Союза, призывы к выходу вообще из зоны евро, значит, нападки на глобализацию и так далее. То есть, ну, такая национал-популистская тематика. Она добавила ее социальную.
Вопрос Семена Мирского. Насколько опасна вот эта тенденция к превращению Национального фронта Марин Ле Пен в респектабельную партию и составную часть французского истеблишмента? Вам слово, Семен.
Опасность, разумеется, есть. Но когда мы говорим об опасности, существует необходимость уточнить, а опасность для кого и для каких институтов власти. Я бы сказал, что самая большая опасность, исходящая от Национального фронта, который вот по результатам муниципальных выборов идет сегодня с очень сильным попутным ветром, это Европа, это Европейский Союз. А Марин Ле Пен, Национальный фронт, и в этом отношении она является верной продолжательницей линии и заветов своего отца Жана Мари Ле Пена, вписала в свою программу прогрессивный или постепенный выход Франции из Европейского Союза и выход из общей европейской валюты евро. Здесь таится самая большая опасность, параметры которой сегодня еще очень трудно оценить. А это кажется сегодня даже как бы неправдоподобным и некой политической фикцией. Как возможно, Франция выйдет из Союза Европы, который, основы которого закладывали такие великие политические деятели, как Шуман, в конце концов Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, все мы это помним и знаем. А однако, знаете, в политике нельзя исключать худшего, как, впрочем, и лучшего. А тем более, что не за горами, а точнее 25 мая, воскресенье, во Франции состоятся выборы в Европейский парламент. А если верить данным опросов Института общественного мнения, очень такого популярного и влиятельного по-своему, ибо его опросы, как правило, оправдываются, институт называется ИФОП, на предстоящих выборах в Европарламент Национальный фронт, скорее всего, окажется самой крупной, то есть первой политической партии Франции. Подчеркиваю, в аспекте, так сказать, выборов в Европарламент, опрос ИФОП пророчит Национальному фронту 23% голосов, а фронту правых сил он, скорее всего, получит порядка 21%, и социалисты и их союзники окажутся на третьем месте с 18% голосов. А Франция выберет 25 мая этого года 74 депутата в Европарламент. А нетрудно подсчитать, сколько депутатов от Национального фронта окажутся депутатами Европарламента. Примерно четверть. И если это произойдет, если правы, причем ИФОП не единственный институт опроса общественного мнения, который пророчит победу Национального фронта, создаться парадоксальная ситуация. Европарламент, высший законодательный орган Союза Европы, Евросоюза, будет действовать для упразднения того союза, парламентом которого он является. То есть, ну, понимаете, в рамках национального, в рамках Европарламента Национальный фронт будет делать все для того, чтобы подготовить почву для выхода Франции из Союза Европы. Это самая большая опасность. Вторая опасность, несомненно, то, что здесь называют банализацией Национального фронта. Если лет 15-20 тому назад, в период, когда партией правил отец Марины Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, быть членом или даже сторонником Национального фронта считалось зазорным и даже позорным. Как, мол, так во Франции, которая потерпела такие, принесла такие жертвы в годы борьбы с фашизмом, а во главе партии Национальный фронт стоит бесспорный фашист. Вот. Теперь стигматы эти, так сказать, пятно позора с факта голосования за Национальный фронт стало делом прошлого. Сегодня в глазах, я не скажу большинства, но очень значительная часть французского населения, Национальный фронт, партия, как всякая другая, ну да, с некоторой спецификой, с некоторыми особенностями, в частности, вот осознание необходимости ограничить или сильно урезать, или вообще прекратить иммиграцию во Франции иммигрантов из стран Арабского Востока. А число иммигрантов из мусульманских стран во Франции составляет приблизительно 5 миллионов человек, то есть цифра уже немаленькая. Здесь, конечно, есть некая опасность нарушения внутренней стабильности и общественного порядка в стране. Но пока я бы не стал преувеличивать именно этого момента, остановившись на том, что я уже сказал, а именно рост влияния Национального фронта является угрозой для дальнейшего пребывания в Союзе Европы. И здесь, конечно, скажем, значение этого факта переходит далеко, перехлёстывается, переходит далеко за границы Франции.
Юрий Рубинский согласен с тем, что прошедшие выборы могут привести к серьезной трансформации партийной системы во Франции?
Была во Франции, мол, система, ну, она многопартийная, но двухполюсная, и система выборов этому содействует. А вот теперь она будет трехполюсная, и Национальный фронт как бы, значит, претендует на то, чтобы быть не только партией протестной, но и партией готовой осуществлять, участвовать во власти, управлять страной на всех уровнях. Насколько это вообще вероятно? В других европейских странах бывали такие случаи, но, в общем, как исключение скорее. Хотя такие партии есть, и кризис, конечно, им играет на руку, вне всякого сомнения. Вот. Я бы сказал, что Национальный фронт ведет линию совершенно очевидную на раскол своего главного конкурента. То есть умеренных правых, правого центра. И если это ему удастся действительно на национальных уровнях, то тогда это единственный шанс у социалистов, ну, на президентских, например, следующих выборах, если правый лагерь будет расколот, повторить то, что было в 2002 году, то есть выйти против социалиста, тогда есть шанс действительно... То есть, как бы, можно, как это не парадоксально звучит, успех Национального фронта более чувствительный удар для умеренных правых, нежели для социалистов.
Михаил, вопрос, чем вы объясняете то, что Национальный фронт быстро вышел из маргинального поля?
Вы знаете, я для начала скажу, что Национальный фронт, конечно, крайне правая партия во Франции, но здесь, у нас в России, по сравнению с большинством нынешней Государственной Думы, Марин Ле Пен смотрится чуть ли не как либерал. И именно благодаря этому она столь популярна в нашей Государственной Думе, и именно поэтому она так поддерживает российскую политику, в частности, российскую политику по отношению к Украине, потому что у себя во Франции она не может так высказываться. Не может позволить себе политик говорить такие вещи. Она окажется под судом. Я не считаю, еще раз повторюсь, отец Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, в 2002 году занял второе место на президентских выборах, набрав 16%. Это его потолок. Это потолок крайне правых вообще во Франции. Я не думаю, что в ближайшее время партия «Национальный фронт» будет иметь какой-то успех, хотя, конечно, проблемы в экономике, они способствуют росту электоральной поддержки крайне правых.
Юрий Рубинский отмечает парадокс. «Национальный фронт», с одной стороны, близок к украинской партии «Свобода», а в то же время выступает во многих вопросах в поддержку России.
Национальный фронт, в общем, выступает в поддержку России по целому ряду международных вопросов, и в частности, так сказать, в отношениях с Евросоюзом, да, с НАТО там, и так далее. И вместе с тем он очень близок с теми ультраправыми организациями, которые дали о себе знать на Майдане киевском. Это вот парадокс, но факт. То есть с партией «Свободы», прежде всего, западноукраинской, на части с правым сектором там, и так далее. Это вот так парадокс, но факт. Вот так, это, то есть феномен Национального фронта в том виде, как он есть сейчас, он, конечно, характерен для настроения определенной бесперспективности, которая охватывает среднего избирателя, и не только во Франции.
Вопрос Семену Мирскому. Как, по-вашему, следующие общенациональные выборы должны ли заставить вот этих аутсайдеров прошедших муниципальных выборов сделать определенные выводы и исправить допущенные ошибки? Вам слово, Семен.
Владимир, вы сказали следующие общенациональные выборы. А полагаю, что вы имеете в виду президентские выборы 2017 года. Если я верно понял ваш вопрос, да, то здесь есть очень один интригующий и, пожалуй, самый важный фактор. Это вопрос, станет ли бывший президент Франции Николас Саркози, проигравший Франсуа Олланду с небольшим перевесом голосов в 2012 году, выдвинет ли Николас Саркози свою кандидатуру на будущих президентских выборах? Если да, и если к тому времени уляжется междоусобица, которая сегодня буквально разрывает, раздирает сегодняшних уверенных правых, то, что мы называем союзом за народное движение, если они восстановят порядок в собственном доме, то есть все шансы полагать, что впервые в истории Пятой Республики президент, бывший президент, станет новым президентом. То есть президент, проигравший однажды, выиграет 5 лет спустя. А это, так сказать, сегодня доминанта политических споров вокруг результатов и исхода нынешних муниципальных выборов. Так что считать, что для правых сил, я говорю, конечно, за вычетом Национального фронта, который мы по-прежнему называем крайне правой партией, далеко не все проиграно. И это, кстати, подтверждает точку зрения, гласящую, что не надо сбрасывать со счетов роль личности не только в истории, но и в политике. Вот, как оказалось, Никола Саркози, проиграв Франсуа Олланду, сегодня он самый популярный политический деятель во Франции.
Юрий Рубинский не удивляется тому, что бывший премьер Жан-Марк Айро полностью разочаровал французов?
Он много лет был мэром Нанта. По специальности, вообще профессии, он был учителем немецкого языка в лицее, в средней школе. Вот. Много лет представлял соцпартию, руководил ее парламентской группой в Национальном собрании в Нижней палате. Человек, он очень такой компромиссный, любезный, контактный, так сказать. Но ему не хватало, конечно, ни энергии, ни способности даже, если хотите, дисциплинировать собственное правительство. То есть он как бы был, не играл той роли, которую играет глава правительства в условиях Пятой Республики, то есть примять на себя самые неблагодарные задачи повседневные руководства, выработка бюджетного бюджета, решение конфликтов, так сказать, между разными министерствами там, и разными группами интересов. И так далее. Вот ему, он все время старался найти компромисс. И в результате оказалось, что в условиях сложных экономических и социальных реалий он не выглядел в глазах французов настоящим главой правительства. И даже не мог разделить ответственность за неудачи с президентом, что его главная обязанность.
Михаил Глухов, на вопрос. А почему же тогда президент Олланд вот когда-то сделал выбор и назначил Жана Марка Эро премьером?
Было уже сказано. Именно потому, что на фоне премьера Эро сам президент Олланд, человек, не обладающий харизмой, выглядит очень бодрым и динамичным. Вот говорили уже, что журналисты рисовали премьера Эро спящим на заседаниях правительства. Но мы не так давно видели фотографии еще одного премьера, уже нашего родного, спящего при каждом удобном случае на открытии Олимпиады, на открытии Паралимпиады, по крайней мере, сидящего с закрытыми глазами. Тут, я думаю, ситуация похожая. То есть был найден тот премьер, на фоне которого президент будет выглядеть замечательно. Однако для Франции настало время других действий, более активных действий, и для этого нужен действующий премьер-министр. Вот такой действующий, активный премьер-министр у Франции сейчас появился.
Да, и Юрий Рубинский также радуется тому, что новый премьер Мануэль Вальс – человек с большими амбициями.
Единственный популярный министр в нынешнем правительстве Мануэль Вальс, который стал, значит, назначен уже премьером, это человек яркий, действительно, необычный. Он министр внутренних дел. То есть на нем лежала ответственность за борьбу с преступностью, за нелегальной эмиграцией. Это главная тематика Национального фронта и вообще права. Вообще иммиграционную политику. И здесь он проявил себя человеком твердой руки. То, в чем всегда социалисты упрекали, что они, мол, либерально относятся к наведению порядка там, недостаточно характера здесь проявляют, вот он показал обратное. И здесь отчасти это его, так сказать, особенность его личных качеств. Человек это амбициозный, жесткий, и по происхождению он даже не француз. Он отец его испанец, уехавший из франкистской Испании. Ему 51 год. Он примкнул к соцпартии еще совсем студентом. И назначить этого человека премьером со стороны Олланда, это было решение непростое, потому что ясно было, что Вальс на этом не остановится. Его амбиции очень высоки, и в той ситуации, в какой находится страна, он может претендовать и даже на больше.
Вопрос Семену Мирскому. Так какие главные надежды связывает французское общество с новым кабинетом Мануэля Вальса? Вам слово, Семен.
Для того, чтобы говорить о надеждах, надо дождаться завтрашнего дня, точнее, среды, когда Мануэль Вальс представит новый состав своего кабинета министров. Но уже сегодня можно сказать совершенно с большой уверенностью, что в новом кабинете министров будут люди на ключевых позициях, позиции которых в большей степени отвечают точке зрения и убеждениям самого Мануэля Вальса. Означает ли это, что он окажется тем человеком, который совершенно спасет, изменит из конца в конец ситуацию, и что Франция вдруг из состояния экономического, по меньшей мере, застоя, перейдет к бурному экономическому росту? Такие надежды, разумеется, были бы наивны и преждевременны. Что-то, я полагаю, Мануэлю Вальсу удастся сделать, но если говорить о перспективе будущего, то мне кажется, что поражение социалистов во главе с Франсуа Олландом на муниципальных выборах, это, с одной стороны, разумеется, как пишет сегодня газета «Le Parisien», это звонкая пощечина, которую избиратели нанесли Франсуа Олланду. И здесь, я думаю, что имеет место откат социалистической партии. Франсуа Олланд – человек, до конца не определившийся. Для левых он слишком правый, для правых слишком левый. Я думаю, что в личности Мануэля Вальса и в том, что он, как он проявил себя на политической арене на сегодняшний день, существует некий здоровый синтез, который прежде всего заслуживает названия прагматизм. Он деятель весьма прагматический, в нужную минуту, в критическую минуту, умеющий оставить в стороне те или иные, скажем, идеологические догмы и догматы, и принимающий решения, соответственно, с целесообразностью тех или иных шагов. Так что я бы сказал, что назначение Вальса дает повод для осторожного оптимизма, хотя оптимизм этот умеривается, то есть должен быть как бы сдержан тем фактом, что во главе французского государства по-прежнему находится Франсуа Олланд. И здесь я процитирую высказывание прессы, даже трудно сказать, в какой газете, ибо это стало расхожим мнением и даже банальностью в устах местных политических обозревателей. Если можно было бы сменить президента указом, аналогичным указу о смене премьер-министра, то Франсуа Олланд, несомненно, уже бы выехал из Елисейского дворца. Но во Франции президент избирается на 5 лет, и никаких практически механизмов, способных снять президента с должности, во Франции французская конституция не предусматривает. Поэтому считать, что с момента вступления Мануэля Вальса в должность ситуация во Франции изменится коренным образом, по-моему, не приходится.
Вопрос Михаила Гофмана. А как, по-вашему, какие будут приоритеты внешней политики Франции? Останется ли она вот каким-то самостоятельным игроком или пойдет в фарватере внешней политики Вашингтона?
Ну, Франция, в общем, не шла в последнее время за Вашингтоном. Она была самостоятельным игроком. Я думаю, что принципиально ничего не поменяется. По крайней мере, с назначением нового премьера ситуация не изменится.
Да, но вот мы знаем, что Франция предоставила площадку для переговоров Джона Керри и Сергея Лаврова, то есть она как-то пытается посредническую роль исполнять в международном конфликте, разгоревшем сейчас.
Но в данном случае Франция именно предоставила площадку, не более того. Другое дело, что Франция, естественно, заинтересована в разрешении этого конфликта, поскольку в санкциях, наложенных на российское руководство, Франция тоже играет определенную роль. Ну, нельзя забывать про контракт по мистралям, который может быть заморожен. Кроме этого, Франция присоединилась к санкциям, наложенным Европой,
Евросоюзом,
да, на ряд политиков и бизнесменов российских. Так что я думаю, что все существенных изменений не будет. При этом надо сказать, что новый премьер человек жесткий, человек во главу угла ставящий закон. Это известно о нем, известна его позиция, что закон един для всех. Поэтому я не думаю, что будет какое-то смягчение санкций, наложенных на российское руководство.
Вопрос Семену Мирскому. Как по-вашему, возможно ли обострение отношений между Парижем и Москвой, если Франция будет настаивать на исключении России из парламентской ассамблеи Совета Европы или примет, например, список Магнитского в каком-то виде? Как вы считаете, вам слово, Семен?
Я думаю, Владимир, что такую возможность исключить нельзя, но я бы тут же добавил, что в настоящей ситуации очень трудно решить, какая из стран-членов Евросоюза, скажем, настроена более или менее критически или критично в отношении политики России, включая крымский кризис, включая вообще все, что делает Владимир Путин. Ибо существуют общие европейские соглашения и даже директивы, диктующие общую позицию стран-членов Евросоюза в отношении России. И в этом хоре очень трудно различить отдельные голоса. Я думаю, что если говорить по существу, то у Франции сегодня нет четко выраженной позиции, собственной позиции в отношении России, ибо, как я уже сказал, она вписывается в общую линию европейской политики. В этом можно видеть преимущество с точки зрения Евросоюза, как, скажем, некой самостоятельной политической формации, ведь не забудем, что до сих пор, говоря о будущем Евросоюза, многие люди мечтают о создании Соединенных Штатов Европы. А если Соединенные Штаты Европы в перспективе, то Объединенная Европа должна говорить одним голосом. Что, впрочем, конечно, не исключает некоторых нюансов и личных мотивов. Скажем, если у Никола Саркози были достаточно хорошие, иногда переходящие в сердечность отношения с Владимиром Путиным, то Франсуа Олланд относится к Путину прохладно и, полагаю, пользуется в этом деле полной взаимностью. Так что указать на какую-то особую позицию Франции в отношении России сегодня не приходится, если исключить дежурные фразы о особом характере франко-российских отношений, освещенных, как мы знаем, долгой историей.
Спасибо, Семен. Михаил, как по-вашему, открывается ли новая страница вообще в истории французской политики и, соответственно, отношений с Россией?
Вы знаете, я склонен считать, что во Франции достаточно хорошо отлаженная система выборов. И от назначения того или иного лица, от выигрыша, тем более на местных муниципальных выборах, той или иной партии, принципиально ничего не поменяется. Тем более, что это пока только местные муниципальные выборы. Мы должны понимать, что это не выборы парламента, это не президентские выборы, это пока только репетиция. Будем ждать больших выборов.
Общенациональных. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что итоги сенсационные муниципальных выборов во Франции, обернувшиеся отставкой правительства Жана Марка Эро, мы сегодня обсуждали с Михаилом Гохманом, независимым журналистом. Он был в нашей студии. И на прямой связи из Парижа у нас был обозреватель радио «Свобода» Семен Мирский. И ему огромное спасибо за участие в нашей программе. и тем более за авторитетное мнение политологу Юрию Рубинскому. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева.